Что-то было в этом стоне ужасное, похожее на вой собаки. Заткнула уши, бросилась вон из комнаты. Но и сквозь стены слышала, выбежала в сад. Было ясное утро. Лучезарное солнце, голубое небо, голубое море с белым парусом, тишина, прозрачность и звонкость хрустальная. Она смотрела на все с удивлением. Между этим ясным утром и тем воющим, лающим стоном противоречие было нестерпимое. Подняла глаза к небу, вспомнила: «Просите, и дастся вам». Ну вот прошу, 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 сделай, 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 как будто не молилась, а приказывала. Вернулась в комнаты. Стон затих. В приемной Виллии говорил что-то дежурным лекарям, Тарасову и Доберту. Подошла и прислушалась. Кажется, мушка действует. Смотрите же, чтобы не сорвал, как на медне горчишники, а если надо будет, в крайнем случае, — кончил шепотом. Она не расслышала, но поняла. Руки ему свяжут, что ли, как сумасшедшему. Нет-нет, лучше я сама. Вошла в кабинет. Лицо у него было, как у ребенка, которого обидели и который только что перестал плакать. Узнал ее и, как всегда, улыбнулся ей. — Вас это не утомит, мой друг? Шторы на окнах были спущены. Он взглянул на них и сказал: — Поднимите шторы. Подняли. Солнце залило комнату. — Какая погода! — сказал он громко, внятно, почти обыкновенным своим голосом. Хотел поднять руку к затылку, она удержала его. — Что это? — спросил он. — Отчего так больно? — Вам поставили мушку, чтобы кровь оттянуть. Опять поднял руку, она опять удержала, и так много раз. Умоляла, ласкала, боролась. И в этом нежном насилии было что-то давнее-давнее, напоминавшее первые ласки любви. Амуру вздумалось психею, резвяся, поймать. Увидел Егорыча и тоже улыбнулся ему. — Что, брат, устал? Поди отдохни. — Ничего, ваше величество, только бы вам полегче. Мне лучше, разве не видишь? — Слава тебе, Господи! — перекрестился Егорыч. — Выбаливается. Здоров будет! — шепнул он государыне с такой верою, что и она вдруг поверила. «Сделай, сделай, сделай!» — молилась и уже знала, что сделал, чудо совершилось. «Дорогая матушка», — писала в тот день императрица Мария Федоровна, — «сегодня, да будет воздано за то тысячи благодарностей Всевышнему, наступило улучшение явное. О, Боже мой, какие минуты я пережила! Могу себе представить и ваше беспокойство. Вы получаете бюллетень. Следовательно, должны знать, что было с нами вчера и еще сегодня ночью. Но нынче сам Виллия говорит, что состояние больного удовлетворительное. Я едва помню себя и больше ничего не могу вам сказать. Молитесь с нами. В 17:00 сидела у него на постели и держала руку его в своей. Рука его опять пылала. Жар усилился. Он забывался и говорил с трудом. «Не могут ли, скажите мне...» — начинал он и не кончал. Потом по-русски: «Дайте мне...» Пробовали давать чаю, лимонаду, мороженого, но по глазам его видели, что все не то. Наконец подозвал Волконского. «Сделай мне...» «Что прикажете сделать, ваше величество?» Государь посмотрел на него и сказал: «Полоскание». Волконский начал делать, хотя знал, что государю уже нельзя полоскать рта от слабости. Он, впрочем, опять забылся. Еще несколько раз начинал по-французски. «Не могут ли... надо...» Наконец прибавил чуть слышно: «Удалите всех». Но никого не было в комнате, кроме государыни и Волконского, который стоял в углу, так что больной не мог его видеть. — О, пожалуйста, пожалуйста! — повторял он с мольбою, как будто не хотели сделать того, о чем он просил. И вдруг опять, как давеча, внятно, громко, почти обыкновенным своим голосом: «Я хочу спать». Это были последние слова его, которые она слышала. Он лежал высоко на подушках, почти сидел. Когда сказал «Я хочу спать», опустил голову и закрыл глаза, попробовал сложить руки, как для молитвы, но уже не мог. Руки упали на одеяло бессильные. Улыбнулся, как тогда, в начале болезни, когда она еще не понимала, что значит эта улыбка. Теперь поняла. Лицо тихое, светлое и такое прекрасное, каким она никогда не видела его. «Ангел, которого мучают», — подумала. «И как я сделаю, чтоб его еще больше любить, когда...» — хотела подумать. «Когда он будет здоров?» И вдруг поняла, что теперь, за всю болезнь, в первый раз поняла, что не будет здоров, что это смерть. Он открыл глаза и посмотрел на нее. Она увидела, что он хочет ей что-то сказать, и наклонилась. — Не страшно, Лиз, не страшно, — прошептал так тихо, что она не расслышала. Хотел сказать, не страшно впасть в руки Бога Живаго, но, взглянув на нее, понял, что говорить не надо, она уже знает все. В это время в приемной Волконский шептался с Дибичем. «Положение мое, князь, весьма затруднительно. Мне, как начальнику штаба, необходимо знать, к кому относиться в случае кончины его величества», — говорил Дибич. — Я полагаю, к государю-наследнику, Константину Палчу, — ответил Волконский. Об отречении Константина оба ничего не знали, но и у них, как у всех, при этом имени мелькало сомнение. — Да, к Константину Палчу, — продолжал Дибич, — однако последняя воля его величества нам неизвестна. — О чем же вы раньше думали? — проговорил Волконский с нетерпением. — Позвольте вам напомнить, князь, что я неоднократно о сём имел честь докладывать вашему сиятельству, — возразил Дибич тоже с нетерпением. — Отчего же мне докладывали, а сами не делали? Я полагал, что неприлично, и хотели, чтобы я за вас неприличие сделал. Стояли друг против друга, как два петуха, готовые к бою. Волконский смотрел на него свысока, потому что иначе не мог. Голова Дибича приходилась едва по плечо собеседнику. Карапузик маленький, толстенький, с большой головой и кривыми ножками. Когда маршировал в строю, должен был бегать в припрыжку. Движения кособокие, неуклюжие, ползучие, как у краба. Вид заспанный, неряшливый. На сюртуке вечно какой-нибудь пух или перышко. Рыжие волосы взъерошены, лицо налитое, красное, уверяли, будто бы пьет. Но наружность была обманчива. Неутомимо деятелен, горяч, кипуч, вспыльчив до самозабвения. Недаром впоследствии в турецком походе солдаты прозвали его «самовар-паша». И вместе с тем хладнокровен, тонок, умен, проницателен. Государю потакал во всем — а тот почти боялся его. «Дибичу пальца в рот не клади», — говаривал. Дибич и Волконский друг друга ненавидели. Один — русский князь, вельможа, с головы до ног. Другой — прощелыга, выскочка, сын бедного капрала из прусской Силезии, пришедший в Россию чуть не пешком, с котомкой за плечами. Дибич называл князя старой калошей, а тот его аракчеевской тварью, порождением ехидниным. Но как не презирал он Дибича, а втайне чувствовал, что не ему, русскому князю, а этому немецкому выскочке принадлежит будущее —